Прочитаем Слово Божие, второе послание Коринфянам из 6 главы. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среди их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь не к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь, Вседержитель. Аминь». Мы услышали Слово Божие, и Дух Святой нашей Церкви сегодня действует и призывал нам многие истины обратить на эти истины внимание и обратить на нашу жизнь. Обратить, кто мы такие, что мы действительно люди, что часто мы забываем добро. Мы очень можем запомнить зло, обиду, но добро быстро забываем. Забываем все благодеяния Божии. И не случайно и в псалмах, и в наших гимнах вспоминай, сколько раз мы пели это, сколько благих дел, сколько доброго делал Бог для нас. Чтобы не забыть, знает Бог, кто мы есть, и поэтому нам оставил заповедь. И действительно, если каждый еврей сегодня так, во всей истине, преданности, всем сердцем, всем разумением исполнял бы праздник, праздновал праздник Пасхи, все было бы по-другому. Посмотрите, израильскому народу Бог что говорит, так? Я буду вам отцом. Но самое интересное, это когда еще через Исаия Бог говорил, так? И потому выйдите из среди и от их, отделитесь. А когда Соломон построил перед храмом тысячи идолов, это столетиями они стояли там. Они стояли столетиями. Даже Езекия, когда все убрал, они все равно как-то оставались. Бог знал и все время говорил, отделитесь от них, а наоборот. И здесь мы читаем, что не преклоняйтесь под чужое ярмо. Это очень интересное сравнение, это хорошая модель для того, чтобы мы понимали. Ведь жизни – это образ. Для чего было сказано? Чаще, в первую очередь, это было сказано брак между верующим и неверующим. Брак израильтянина так и необрезанного язычника. Это союз. Что такое чужое, что такое ярно? Так, преклоняйтесь. Ну, здесь еще как-то вот значение-то, чтобы не соединитесь, не входите в этот союз. Потому что такое ярно? Это когда быкам это ставили, так, они вдвоем должны совместно тянуть. И они должны быть одинаковые силы, их подбирали одинаково. Иначе в сторонку бы ушло бы это. Плуг бы не работал бы, телегу не тащили бы они. Это тягачи. И они вместе должны общий груз тащить. Когда христианин объединяется не христианином, верующий, неверующим, так, и у них общий груз, общие цели, общее назначение. Ведь семья – это общее на всю жизнь. И в первую очередь это было сказано, конечно, вопрос браку. И Бог всегда ненавидел это. Союз с неверным. Почему? Мы видим, красной нитью проходит через весь Ветхий Завет и через книгу Царства. Как только царь женится на язычницу, или вот жена не такая, обязательно он уходит в идолопоклонство. Но как царь, будущий женится на дочери пророка, все меняется. И мы видим, что вот именно это очень сильное влияние имел. Жена царя, куда поведет. Здесь мне очень как бы жаль Давиду, потому что первый брак ему подсунули. Саул подставил. Вот моя дочь. Он не по любви женился, а ему сказали, это твоя жена, все. И дальше у него были другие женщины. И что с этого хорошего? И мы видим, один сын убил другого сына, а сын изнасиловал свою сестру. Вот чего это? Это есть то, что Бог не хотел. Бог создал Адаму и одну Еву подарил ему. И сказал, вы двое, Иисус четко говорит, двое станет одной плоти, не трое, не четверо, не пятеро. А человеку не нравится это, ему хочется по-другому. И пытается оправдать, новое толкование находит. Ну, вы понимаете, такие обстоятельства. Какие обстоятельства? Мы сегодня четко слышали предназначение. Бог каждого из нас, когда сотворил, имел свои как бы планы, свои назначения, предназначения для меня лично. От каждого из нас Бог имеет личное ожидание. И каждому из нас, мы уже слышали, что Бог даровал разные дарования, разные возможности. И обязательно спросит. Обязательно спросит. И некоторым скажет, добрый раб, войди в мое царство. А других спросит, куда ты дел мой талант? Куда ты дел мой талант? Для чего ты получил это? Я ж тебе дал, у тебя это было. Почему ты не использовал? Бог спросит. И Бог имеет свое ожидание каждого из нас, так? От нас. И сразу дает рекомендацию. Это делать нельзя. Нельзя это делать. Любой автомобиль открываете, там есть несколько мест, где заливаются жидкости. Четко прописано, что здесь антифриз, здесь масло, здесь жидкость для кондиционера, здесь тормозная жидкость и есть еще другие, в некоторых новых автомобилях. Еще в аккумуляторе есть. А попробуйте место перепутайте. Кислоту вместо аккумулятора давайте зальем, где масло. Или где масло, тогда зальем антифриз. Ну, не по назначению. А что такое вот этот брак? Не по назначению. А уж не говорю современное извращение. Это полностью. А результат какой будет? Только заводи мотор и выйдите из строя. Только заводите, и все. И только люди входят, женятся, входят в общую жизнь, и у них трагедия начинается. Потому что не служит своему назначению. Есть и бедствия. Если бедствия, которые случаются, и которому ответ мы только у Господа узнаем, что сделал Авель, что его убили? Что он сделал плохого? Можно найти причинно-следственную связь, чем он побудил Каина, что он его убил? Виноват был Авель, что его убили? Да, современные психологи имеют такие вот отклонения, что они пытаются объяснить, что жертва сама провоцировала и это. Ну, слушайте, детей воруют. Недавно совсем мужчину поймали. 9-летнюю девочку из магазина хотел украсть. Какие у вас объяснения? Он хорошо жил, он такой тихий был. Ну, слушайте, вот факт. Оказывается, потом он немножко пьянствовал. Немножко это. А оказывается, он еще был судим раньше. Но это было далеко, это раньше. А нет, еще детство. У него отец его как бы ругался над ним, так, и он имел детство психологическую травму. Послушайте, человек грешит, человек преступление совершает, и мы пытаемся его оправдать. Как это может быть? А что от нас требует Господь? Что не то, что ожидает от нас. Вот он четко говорит, не входи, чужое ярмо с ним. Это значит, у нас не может быть нечестивым общее дело. Мы не можем церковь пустить так, что церковная жизнь как-то немножко современным быть, так? Вот современный мир так думает, ну не будьте отсталым, ну какие-то вещи вы говорите там, чтобы сохранить свою чистоту до брака. Зачем вы об этом говорите? Зачем вы говорите, что нельзя разводиться? А зачем вы говорите, что надо один брак, требуется? Тем более, если хочет кто-то проповедовать, кто-то диаконом выйти, кто-то хочет пастором быть. Но вы будьте современным, посмотрите в мире, какие прогрессы, какое вот улучшение богословия христианское. И что? Мы четко читаем, не входи с ним в общую нагрузку. То есть нельзя дело Божие с ним объединиться. Чужое ярно. Там другие правила. Другой целью этот груз тащит они. Если ты с ним объединяешься и с ним идешь синхронно, ты будешь с ним идти синхронно. Никогда нечестивый не будет с тобой идти синхронно. Никогда. Но Бог что говорит? Вы есть храм Божий. От нас Бог ожидает, чтобы мы осознали, оценили это. Настолько это величественно, насколько это изменяет. Сегодня утром здесь проповедовалось о Мимфифасте, так, что он совсем никто. Я говорю, я ничтожество. Он сравнил себя как с собакой. Кто я такой? Чтобы царственному столу присоединиться, это я недостоин. Я ничтожество. И мои предки сделали столько зла, что я не заслуживаю этому. Но Давид говорит, я царь, и я хочу делать это. И ты должен сидеть мне со мной за столом. Царским столом будешь питаться. Это благодать и милость. И мы слышали сегодня, что Бог предлагает нам. И сегодня продолжается это служение. И мы слышали о том, что Бог призывает нас о нашем предназначении, осмыслить его, осознать, что Бог действительно искупил своей жертвой. Господь Иисус Христос отдал свою жизнь. Для чего? Чтобы искупить нас от рабства, греха и смерти. Изменить нашу природу. И это естественно уже измененная природа. Для Него делать добро – это естественный ход дела. Это значит, настоящий верующий, истинный христианин, которым сердце царит, Царство Божие, которым Дух Святой внутри живет, для него естественная нужда делать добро. Это не то, что мы призываем, давайте пойдем делать добро. Мы сейчас поищем, кто нуждается, и мы дадим 1000 рублей ему. Вот я сделал доброе дело. Насколько Христос, как раз сегодня мы опять слышали о добром самарянине, что вокруг нас сколько есть, мы замечаем, мы смотрим, но не замечаем, потому что нас не устраивает. У меня есть свои дела. А что человек страдает? На глазах у тебя страдает человек? Ну ничего, переживет. Я вспоминаю настоящую дедовщину в армии. Я прошел, и ты пройдешь. Нехорошо. Но сегодня мы услышали, что это неправильно. Сегодня мы слышим, что Господь говорит, отделись от этих мыслей, от такого образа жизни, таких принципов жизни, отделись. Выйти из этой системы, тебе нужно по-другому быть. Какое совместимость храма Божия с идолами? Идолы – это важная часть человеческого существа. Я был удивлен. В школе работы недавно, вот в сентябре месяце прошлось экзамен для 9-х классов, и мы сидели, и я общался с женщиной, которой лет 30, преподаватель мирового искусства, художества, так, религии. И как-то мы пришли к тому, про статую, потом идолы, и как-то Бог побудил мое сердце говорить с ней про идолов. Но она сначала такая вот академичными фразами, потом то, сё. И я говорю, знаете что? Ведь идол создает человек для того, чтобы властвовать над другими. Но когда идол становится для человека идолом, идол властвует над этим человеком. Она посмотрела на меня, говорит, слушайте, столько опыта в моей жизни. Вот то, что вы сказали, это не каждый может понять. Я говорю, ну да, я представил, что вы 30 лет в этом, вы сможете понять то, что я вам скажу. А ведь в Библии это написано. В Библии так четко прописано. Мы видим, сколько людей, которые идол создавали для того, чтобы других власть иметь, но потом этот идол диктует им свой образ жизни. Идол противопоставлено Царству Божию. Не может в храме, где должен находиться Христос, в храме нашем внутри, нашем сердце, где должно быть присутствие Духа Святого, не может там быть идола. А идол может быть самой любимой нашей вещи. И наши дети, и жена, и муж, и служение тоже может идолом быть. Самые хорошие вещи. Самые вещи те, которые дорогие, которые Бог нам даже подарил. Человек их превращает идолом. Почему? Потому что это становится наиважнейшей частью его жизни. Первостепенной значимости. Превосходящее Бога. Превосходящее Христа. Идол занимает самое первое место. И Господь говорит нам, что идол нужно что делать? Выбросить, отделиться. И Бог обещает кому? Смотрите, вселюсь в них и буду в них жить, ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вот смотрите, буду их Богом. То есть, если Господь Бог живет во мне, и Бог говорит, я буду тебе Богом. Ведь очень многие божества есть. Люди объявляют что-то божество и поклоняются божествам. Для чего? Чтобы это божество им помогало. Не просто так. Не просто так создаются эти идолы. Не просто так столько религий тысячами на земле существует. Потому что человек в своем представлении облегчает свою жизнь, хочет уйти от покаяния, признания от своего греховности, хочет создать такого божества, который удовлетворяет его желаниям. И этот Бог будет на служении ему. Самое древнее, вот это, когда греки придумали это все, придумали Бог такой, Бог войны, Бог этого, Бог как бы здоровья, Бог чадородия, Бог до дождя и так далее. Почему? С ним договариваются, приносят жертву, а он что делает? Служит нам. Бог тупости, например, перед войной надо жертву принести, чтобы враг потерял мудрость и рассудок. И если он потеряет разум, то он проиграет. Вот эти идолы создавались для того, чтобы побеждать и приобрести. Но эти идолы что делают? Руководят жизнью людей, вводят их традицию. Ты должен поступить так, только так. Вот так вот сделаешь, вот это отнесешь туда, вот это привяжешь к этому дереву, вот это религиозное заблуждение. Господь ненавидит это все. А сегодня простоте сердца, чтобы проверяли мы наше сердце, храм ли Божий там, присутствие ли Духа Святого. Мы отделяемся от греховного мира. Это не значит выйти из этого Москвы и где-нибудь найти келью, там жить. Это не значит, что где-то уединяться, уйти из семьи или, не знаю, не работать. Нет. А это означает, чтобы жить со Христом. Это означает побеждать зло добром, которое мы сегодня слышали. Когда это возможно? Это возможно, если сердце Дух Святой. Тогда это естественный исход будет. Это естественный исход будет. Саул столько зла сделал Давида, так? А он говорит, я хочу милость сделать его поколению. И смотрите, если внимательно вы прочитаете это место, удивительно. Я сегодня утром вновь читал это место, что Давид ищет просто поколение Саула. Он не ищет детей или поколения своего друга Ионафана. Он ему обещал же. Он же не говорит, что найдите мне из дома Ионафанов. Нет, он говорит, найдите из дома Саула. То есть вообще просто из дома Саула. Но находится только от Ионафана, остальных нету. То есть он хотел действительно делать добро. Удивительный человек Давид. В нем сочетается и страшное греховное деяние и невероятная милость. Парадокс. Господь сегодня от нас ожидает, чтобы мы, и потому выйдите среди их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Просто так назвать, что я народ Божий, а Бог примет это? Бог говорит, что ты на меня народ Божий. Бог ожидает, что каждый из нас сегодня открыл свое сердце, перепроверил. И послание к Коринфянам мы читаем, проверь сердце свое, проверь себя, потом участвуй. Не говорится, ну, просмотри, что ты грешен и не участвуй. Нет, это заблуждение. Проверь себя, покайся, исправляйся. И здесь говорит, отделись. Посмотрите, конкретно. Не войди под чужое ярмо неверным. Так, отделись, выходи от них. Не прикасайся нечистому. Не объединяйся неверующим. Какое у тебя есть, может быть, общее с верующим, с неверующим? Какое общее дело святости, так, и тьма? Какое общество, какое может это быть общее дело? Не может никак. И только тогда Бог говорит, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь, Вседержитель. Вседержитель – это который держит все вселенное, гармонию. Он сотворил небо и землю, и жизнь, и нас. Чем больше мы углубляемся в сотворение Божие через науку, через обучение, через образование, просто восхищаешься, что столько непорядок наводит на земле человек, сколько бомбежки, сколько пожаров, сколько неприятностей, отравления, уничтожения. Реки переставляют так отсюда туда и пресыхается, экологию портит. Что только не делает человек, и все равно земля что дает? Возрождает жизнь. Настолько совершенно Божье творение. И этот Вседержитель говорит, я буду тебе отцом, то есть самым близким, который любит тебя так, что ты даже не знаешь, что тебе это нужно, а он уже для тебя готовил. Ведь отцы настоящие думают, дети родились, ну вот, скажем так, в самом начале, жена беременная, что делают? Надо коляску купить. Еще нету, не родился ребенок, а коляску надо купить уже. Вот это настоящее отцовство, подумать об этом, заработать, подготовиться, где будет спать ребенок, подготовить это все. Дальше что надо делать? Я помню, когда я поступил в музыкальную школу, у моего отца был очень хороший, очень совершенный спортивный велосипед, который он очень любил. Ему пришлось это продать. Он каждый день катался на ней, на работу ездил. Это вот 67-й год. И я помню, через в соседнем подъезде жила спортсменка. Она очень хотела это купить. Отец продал ей этот велосипед для чего? Купить мне виолончель, чтобы я ходил в музыкальную школу. Он самый любимый. Он отдал, чтобы у сына было что-то. Вот это настоящее отцовство. Отдать свое самое любимое для того, чтобы у твоего ребенка что-то было лучше обеспечить. А я понимал тогда это что? Нет. Это когда я уже стал взрослым, купил автомобиль, я представил, вот, наверное, мой отец сделал самый мой транспорт. Это надо продать, чтобы купить скрипку для моей дочери. Ну, правда, Бог благословил, не пришлось автомобиль продать, но скрипку я купил дочери. Она еще ребенком была, она же не знала, что такое скрипка, только пошли музыкальную, второму скрипку, третьему гитару, но... Вот отцовство в том, что каждый из нас своим детям оставляет это. И когда я понимаю, что такое быть отцом, вот это было хорошо, это правильный поступок был, так? А мой отец день и ночь молился, чтобы его сын был проповедником. Это его мечта была. И он делал все для этого. Он показывал пример, он объяснял, как надо проповедовать. Он обучал меня, как проповедовать. Полтораминутную проповедь надо. Говорю, почему, отец? А ты стоишь на остановке, вон троллейбус сейчас придет, а сосед там стоит, чтобы за полторы минуты говорил бы о Христе. Он и делал, и молился, и я понимал. И я воспитан был так, и пытался быть, но я смотрю, мне еще очень многому надо научиться, очень много не хватает, чтобы быть настоящим отцом. Но Бог говорит, совершенный отец, который даже больше моего ума, нет такого примера жизни, ни в художественной литературе, ни в жизни я не встречал. Я понимаю, что Бог самый совершенный отец. И Он говорит, я твой отец. Пожалуйста, будь дитем моим. А для этого что нужно? Почисти сердце твое, пожалуйста. Подумай. Ты не огорчай меня. Я хочу в своем сердце жить. Но выгони оттуда идола твоего. Выгони. И поступай так, как я ожидаю от тебя. И ты удивишься. Я тебе так изменю. Никто не поймет. И сам не поймешь, как ты зло будешь отвечать добром. Станешь дитем моим. А для этого вспоминай мою жертву. Какой ценой? Вот сегодня мы приходим к столу этому, так, царскому столу, где Господь дает благословение нас, и этот любящий Отец позволяет нам соприкасаться этим божественным естеством, тела Христова и крови Его. Сегодня мы слышали, что хор пел «Да направится молитва моя». Я этот гимн помню только на армянском. И этот псалом на армянском как-то слово по-другому звучит. «Да поднимется перед лицом твоим». Но это тот же псалом, только на разных языках немножко по-разному звучит. И всегда параллельно слышал, а в голове повторяется «поднимется». Как финям поднимается, вот так, чтобы поднимался. А это что такое? Что принято было. Как у Авеля Бог принял жертву. Это так важно. Молиться может кто угодно, сколько угодно, как угодно, где угодно. Но примет ли Бог, слышит ли Бог? А это действительно псалмопевец мечтал, чтобы его молитва была принята Богом, как финям. Как чтобы это было приятно, чтобы это было приемлемо. А чтобы приемлемо было, Бог говорит, я буду твоим отцом, я приму тебя. Смотрите, что он говорит. И я приму вас. Когда примет им? И потому выйдите из среди их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Это не апостол Павел говорит. Это Господь говорит через Исаия. Это его слово, и оно не устарело. Нет Бога Ветхого Завета, Нового Завета. Бог един, для Бога нет времени. Для Бога это в нашем представлении нет Ветхого Нового Завета. Бог един, по времени нет различия. Бог не меняется. Бог просто открывается нам в Ветхом Завете, в Новом Завете. Но сегодня Господь призывает нас отдалиться от греха. Добровольно, сознательно, это и есть мудрость. Мы сегодня услышали об этом. Да благословит нас Господь, чтобы, проверяя наше сердце, им поставить себе мечту, чтобы мое сердце был храм для Христа, чтобы там Царство Божие было, чтобы там было подчинено все Духу Святому. И для меня немножко критерий, я люблю все измерять. Ну, это такая, как болезнь научная. Все надо измерять. Если не измеряется, науки нет. Если измерить, насколько я доверяю Богу, это и есть степень духовного роста. Вот посмотрите, когда Петр ходил по воде, он доверял. А как просто не стал доверять Иисусу, его слово, посмотрел и оценил, как вообще можно на воде стоять. Это же правда. Он же рыбак, он с детства родился там, всю жизнь. Это профессиональный рыбак. Он понимает, что это невозможно. Но когда он надеялся на Христа, он спокойно шел. Он когда перестал надеяться на Христа, он утонул. И Христос сказал, почему так перестал ты верить? Эх ты, как ты так просто? Ты же верил вначале. Ты же ходил. И мы иногда ходили, потом падали. Но Господь сегодня призывает, чтобы мы обратились к Господу, чтобы мы открыли свое сердце, полноте, совершенство. И Господь ожидает от нас, чтобы мы всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей мощью, всеми талантами, которые Господь нам дал, любили нашего Господа. А это означает исполнить Его волю, это означает выполнить Его ожидания. поставить себе мечту, узнать, каким хочет Господь меня видеть, что от Господь сегодня ожидает от меня, и сделать обязательно шаг в этом направлении, а не сидеть просто мечтать. Сделать шаг. Смотрите, еще раз здесь конкретно говорит, не преклоняйтесь. Не делай этого. Что еще не делай, так? Не прикасайтесь нечистому. Не имейте совместно дело неверными, так? Удалите идолы, выйдите от них, отделитесь, не прикасайтесь нечистому. То есть конкретно дела. Вот это не делай. А делай что? День и ночь размышляй о Слове Божьем. Искать воли Божией. Да благословит нас Господь, чтобы мы исполняли волю Божию и в том, что Господь нам оставил заповедь. Это Его воля, чтобы мы вспоминали каждый раз, доколе Он придет. Аминь.